Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии», его сегодняшний ведущий Александр Лащенко. В следующий час с вами буду я, со мной будет коллега. Буквально менее чем через минуту со свежим выпуском новостей к нам присоединится Егор Устинов. Ну а пока в целом назову основные темы сегодняшнего выпуска. Подарил ли Лукашенко Беларусь Путину? Всего лишь неделя до выборов в Российскую Госдуму. В Ордлоу ускоренно выдают паспорта, Украина их не признает. И разговор в студии прямого эфира. Запад-2021. Какой войне готовится Россия? Так называется сегодняшняя трансляция на нашем YouTube-канале. Присоединяйтесь, ставьте свои лайки, задавайте вопросы, высказывайте реплики по поводу этой темы, что Россия начала масштабное учение с участием 200 тысяч военных. Попытаемся разобраться, несут ли они угрозу соседним странам, прежде всего Украине и Польше, как утверждает заместитель министра обороны Польши. Хотя со своей стороны Россия утверждает, это оборонительное учение, которое проводится каждый год, кстати, совместно с Беларусью, но несопоставимая роль в этих учениях российских военных и белорусских. Вот попытаемся разобраться с экспертами нашего эфира через минут 10-15 и напомню, номер телефона студии нашей 0800-300-403. Набрав этот номер, и вы, друзья, имеете возможность стать активными участниками обсуждения основной темы эфира.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
И обещанный выпуск новостей от Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Двое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Незаконное вооруженное формирование 12 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Гранитного, Верхнеторецкого, Красногоровки, Нью-Йорка, Новозвановки, Катериновки. В окрестностях Верхнеторецкого повреждены постройки дачного кооператива. Пострадавших среди местного населения нет. Украинские военные открывали огонь в ответ. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвинили в обстрелах района шахты Трудовская в Донецке, окрестности поселка Васильевка и Ленинская. Кроме того, группировка сообщила, что в результате обстрела повреждения получил Докучаевский флюсодоломитный комбинат. Поврежден фасад здания и остекление. Группировка ЛНР обвинила украинских военных в обстрелах окрестностей Крымского и Фрунзе. Следующий обмен пленными между Украиной и Россией может пройти после встречи глав государств нормандского формата. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на форуме Ялтинской европейской стратегии в Киеве. При этом он подчеркнул, что не верит в возможность обмена всех на всех из-за позиции России. По его словам, все, о чем Украина договаривается, Россия никогда на 100% не делает. Президент добавил, что подобная ситуация происходит и в вопросах разминирования и открытия КПВВ, о чем договаривались в декабре 2019 года в Париже. Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что сейчас идет согласование даты встречи министров иностранных дел нормандского формата. В июне омбудсман Людмила Денисова сообщила, что 405 граждан Украины находятся в местах лишения свободы в России и на оккупированных украинских территориях. Мирные жители в районе Золотого в Луганской области в последние месяцы больше всего страдают от боевых действий. Об этом радио «Донбасс Реалии» рассказали работники гуманитарных миссий. По словам сотрудника гуманитарной миссии «Пролиска» Игоря Колосовского, больше всего страдают Новотошковка, Золотое 4, хутор Вольная, Ореховая и Екатериновка, где обстрелы снова слышно почти каждый день. Психолог Центра реабилитации детей с инвалидностью в Горном Ирина Романенко отмечает, что кризисных проблем из-за обстрелов стало больше. Она добавила, что местные ограничения в передвижении. Радио «Донбасс Реалии» сообщало о том, что летом наблюдалась тенденция к увеличению жертв среди гражданских на Донбассе. Группировка ДНР продлила частичную отмену комендантского часа на контролируемой ею территории Донеччины. Соответствующее распоряжение подписал глава ДНР Денис Пушилин, передают информационные ресурсы группировки. Согласно документу, комендантский час по выходным отменяется до 30 сентября. Предыдущее распоряжение действовало до 15 сентября. Группировка ДНР на подконтрольной ей территории отменила комендантский час в выходные дни с 1 июня. Ранее комендантский час действовал ежедневно с 23 до 5 часов. Европейский совет продлил действие санкций в отношении России еще на полгода, до 15 марта 2022 года. Об этом сообщается на сайте ведомства. Санкции распространяются на 177 физических и 48 юридических лиц, которые причастны к подрыву территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Ограничения предусматривают запрет на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств перечисленным лицам и организациям. Впервые европейские санкции против России ввели в 2014 году. Санкции ввели в ответ на российскую аннексию Крыма. С тех пор их несколько раз продолжали и расширяли. 3615 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 110 человек заболели ковидом, двое умерли от осложнений болезни. На Луганщине 109 новых случаев заражения. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 118 человек заболели ковидом и 8 умерли от осложнений болезни. В Урду 400 заболевших и 12 умерших. Социальные автобусы из прифронтового Майорска в Бахмут запустили волонтеры гуманитарной миссии «Пролиска». Об этом сообщил ее глава Евгений Каплин в Фейсбуке. Всего при финансовой поддержке ООН планируется запуск 49 социальных маршрутов из 58 сел и поселков вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Цель проекта – связать жителей прифронтовых, изолированных населенных пунктов с районными центрами. И по сообщению Украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом в восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-14 градусов, днем до плюс 26.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Рад приветствовать с этой минуты слушателей громадского радио, которые слушают эфир «Радио Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон «Радио Донбасс Реалии», номер которого 0800 300 403. Благодаря этому номеру телефона, а также нашей трансляции в YouTube, вы имеете возможность принять участие в обсуждении сегодняшней основной темы эфира «Радио Донбасс Реалии». Так она называется, и YouTube-трансляции тоже. «Запад-2021. Какой войне готовится Россия?» Москва утверждает, что эти масштабные военные учения с участием 200 тысяч военнослужащих носят оборонительный характер. А страны-соседки, прежде всего Украина, но и не только, министр обороны Польши, в частности, утверждали накануне учений господина заместителя министра обороны Польши, зовут Марцин Ацепа, что возможна провокация со стороны России и не исключено повторение событий буквально минувшей весны. Очередная эскалация не только в районе проведения учений, а это Беларусь и Россия, ну и на Донбассе, например, как было весной, опять же. Попытаемся разобраться с военными экспертами, российским военным специалистом Павлом Лузиным и его украинским коллегой Игорем Козием. 0800-300-403, еще раз напоминаю, телефон прямого эфира.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Пока к иным темам. До выборов в Государственную Думу России осталась буквально неделя. Впервые такие выборы будут проводить и на неподконтрольной части Донбасса, где в них смогут принять участие граждане, получившие российские паспорта, таких уже сотни тысяч. Украина эту паспортизацию категорически не признает, но в преддверии выборов в Госдуму процесс выдачи ускорился, констатирует Служба безопасности Украины. Как же Киеву реагирует на массовую паспортизацию в ОРДЛО? Какое количество паспортов уже выдано на сегодня? И какая реакция на выборы в российский парламент, собственно, в Донецке и Луганске? Об этом в эксклюзивном субботнем интервью «Радио Свобода» моей коллеге Инне Кузнецовой рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины луганчанин Алексей Данилов.
Зараз там відбувається така масова, скажімо так, паспортизація. Дехто каже, що вона планована саме перед виборами, які відбудуться 19 вересня до Державної Думи Росії. Навіть СБУ кілька днів тому заявила про те, що там пункти прямо про цю паспортизацію. Ви говорили кілька місяців тому про те, що вже 620 тисяч паспортизовано.
630. Відбувається окупація Російської Федерації. Це має назву окупація, коли вже людям неможливо жити без російського усвайса. Це як Гітлер свого часу окупував територію, він видавав відповідні документи, там, де був символ нацистської Германії. Те ж саме зараз робить Російська Федерація, видаючи ці документи. Тому що без цього документа, на превеликий жаль, переважна більшість людей не може жити на той території. Вона не може піти в лікарню, вона не може піти дітей віддати до школи. Це називається окупація. На жаль, світ став настільки цинічним, що ніхто на це не звертає увагу. Їм переважна більшість байдуже, що відбувається на нашій території. Це є велика проблема.
Була Кримська платформа, були зустрічі в Сполучених Штатах з найвищим керівництвом. Що партнери-союзники обіцяють з того, про що не говорили?
Обіцяти і робити – це дві різні речі. Нам дуже багато обіцяв. Обіцяли, починаючи з 91-го і 94-го року, ми пам'ятаємо, що була обіцянка відносно Будапештського меморандуму. Ми покладаємося перш за все на себе і на своїх справжніх партнерів. Мені дуже приємно і я дуже був вражений, коли така кількість партнерів підтримала Кримську платформу, але зараз після цього мають бути дії. Ви бачите, що зараз відбувається в Криму.
Так.
Порушення прав людини. От, людей забирають до в'язниць, людей забирають, лишають їх можливості жити, їх катують. От, і оце словосполучення. Ми занепокоєні. На сьогоднішній день я вважаю, що занадто замало для того, щоб все це продовжувалося в сучасному світі.
З вашої точки зору, що б це мало би бути? От замість цього ми занепокоєні, як вони кажуть, deeply concerned. Що б це мало бути?
Це мали бути активні дії.
В чому вони мають полягати?
Вони можуть бути різні. Економічні, фінансові. Мова не йде про військову, скажімо, складову, тому що це, по-перше, це неможливо. В сучасному світі для того, щоб вирішити питання військовим шляхом, треба розуміти, що від цього буде гинути велика кількість мирного населення. Повірте, наші збройні сили в змозі взяти, очистити територію Донецької, Луганської області. Ми можемо повоювати за територію Криму, але треба мати на увазі, що ми не можемо собі допустити, щоб десятки, сотні тисяч людей полягли під час таких військових операцій. Тому що у нас якраз є розуміння, де є ця межа. Але це не значить, що у разі необхідності ми не будемо цим користуватися.
Оцей раз необхідності – це якась не червона лінія, а межа. Вона може наступити після чого?
Ви знаєте, що перед відвідуванням президента України Парижу було засідання, закрите засідання Ради безпеки оборони, і там було затверджено 5 сценаріїв розвитку подій. Зараз ми йдемо по першому сценарію, по сценарію політико-дипломатичним шляхом вирішити всі ці питання. Далі будемо дивитися, що буде відбуватися. Ще раз наголошую, на превеликий жаль, Російська Федерація не зупиняється, не виконує жодних домовленостей, які були досягнуті, в тому числі в Парижі, по відкриттям пунктів пропуску, по полегшенню життя тих людей, які сьогодні знаходяться в окупації. Жоден додатковий пункт пропуску не відкриває Російська Федерація.
Там виглядає так, що вони навпаки не лише пункти пропуску не відкривають, а на КПВВ зачинені, і всі люди, яким потрібно з гуманітарною метою приїхати в Україну, вони мусять їхати через Російську Федерацію.
Це якраз мова йде про те, що все, що там відбувається, воно знаходиться під повним контролем Російської Федерації. Все це бачать, все це розуміють. Вся Європа це бачить та розуміють. Але переходити до більш активних дій, і млячно. І це треба визнавати. Але тоді ви маєте про це сказати публічно, офіційно, і перестати водити, я перепрошую, як у нас в народі кажуть, водити козу 7 років. Це неприпустимо.
Добре, що б вони мали робити? Це мають бути санкції?
Дивіться, я ще раз наголошую, це мають бути активні дії. У нас на сьогоднішній день, крім санкцій, які, як ми бачимо, скажімо так, да, вони певну роль свою виконують, і ми би хотіли, щоб вони обов'язково продовжились, більш того, посилювались. Але ми бачимо, що відбувається з «Північним потоком-2».
Об этом заявил в эксклюзивном субботнем интервью «Радио Свобода» секретарь СНБУ Украины Луганчанин Алексей Даниилов. Смотрите, слушайте, читайте это интервью, соответственно, в субботу, завтра на сайте «Радио Свобода» на YouTube-канале «Радио Свобода». Продолжаем эфир «Радио Донбасс Реалии». Александр Лукашенко и Владимир Путин согласовали все 28 так называемых дорожных карт по интеграции двух стран Беларуси и России. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время совместной пресс-конференции после переговоров с Лукашенко в Москве, состоявшихся накануне. Во время этой встречи, пятой за этот год, ни с кем так Путин часто не встречается, то он почти ни с кем не встречается, как с Лукашенко. Так вот, была согласована цена на нефть и газ. По словам Путина, цены на газ в 2022 следующем году останутся на уровне текущей года, а к 23-му будут подписаны соглашения о создании объединенного рынка газа в рамках союзного государства. Также Лукашенко и Путин договорились о создании объединенного рынка нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. Руководитель аналитических проектов информационной компании «Белпан» Александр Класковский рассказал о том, исполнятся ли эти договоренности и чем представителям обеих стран, России и Беларуси, пришлось пожертвовать ради вот таких соглашений.
На русский перевести все, что мы услышали. Ну, во-первых, наверное, про объединение экономического пространства. Как вам кажется, на что это будет похоже?
Ну, мы видим, и Владимир Путин это подчеркнул, что Москва в первую очередь стремится реализовать те положения союзного договора 1999 года, которые были заморожены. Белорусская сторона всегда говорила о равных условиях хозяйствования. Москва же подчеркивала, что давайте все в комплексе выполнять. А ведь в том союзном договоре много подводных камней с точки зрения белорусской стороны. Ведь там и единая валюта предусмотрена, там предусмотрены и союзный парламент, и суд, и счетная палата и так далее. Поэтому, хотя сейчас Александр Лукашенко, ну, скажем так, делает хорошую мину и приветствует вот эти соглашения, на самом деле, я думаю, что в перспективе, еще раз хочу подчеркнуть свою мысль, между союзниками возникнет серьезное напряжение, потому что сначала идет речь о том, что унифицируется налоговая, таможенная, прочие системы, потом Москва непременно поставит вопрос и о единой валюте, и о национальных органах, как это было предусмотрено большим договором 99 года. Минск же хотел бы получить в первую очередь вот то, что он называет равными условиями хозяйствования. Если без обиняков, то это нефть подешевле, газ подешевле. Москва же требует всего комплекса. И заметьте, хотя вроде бы достигнут консенсус по всем этим союзным программам, но вот что сказал Владимир Путин про газ, пока что на следующий год просто консервируется цена нынешнего года. То есть вопрос этот для Минска не решен, несмотря на слова о том, что мы идем, дескать, к созданию единого рынка энергоресурсов.
Да, но при этом Путин говорит, что до 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединенного рынка газа в рамках союзного государства. То есть предполагается, что с декабря 2023 года цена, возможно, станет такой же в Беларуси, как и в России.
Ну, как сказать, об этом объединенном рынке говорят давно. И я думаю, что пока вот Москва хочет просто подвесить этот вопрос, чтобы был рычаг воздействия на Минск. Дескать, хотите газ подешевле получать, хотите получать компенсацию за российский налоговый маневр в нефтяной сфере, давайте выполняйте другие пункты наших договоренностей. Я думаю, что это делается, исходя из прежнего печального опыта, когда белорусская сторона затягивала и саботировала решение неудобных для нее пунктов соглашений.
Есть еще один момент. Путин сказал, что особо подчеркнул, вот что, какие выгоды получат граждане. Тут он говорит, равные права и возможности. Подразумевает ли это, что теперь у России и Беларуси будет одинаковое законодательство? Иначе как обеспечить права, равные граждан?
Ну, не все сразу, и целый ряд договоренностей в различных сферах уже действует. Это плюс, например, то, что там белорусские юноши и девушки могут учиться в России. Есть договоренности в сфере там медицинского обслуживания и так далее. Все это, естественно, плюсы. Но есть и минусы, если брать специфику политических режимов. Например, белорусские оппозиционеры, противники режима, которых преследуют на родине, теперь не могут укрыться в России, потому что были уже прецеденты, когда правоохранительные органы, спецслужбы двух государств очень тесно взаимодействуют, когда экстрадиция происходит противников белорусского режима, которые пытаются скрываться в России. То есть Россия перестала быть в этом плане такой надежной территорией, укрытием, и, к сожалению, вот люди, которые преследуются режимом Лукашенко, они в России не могут чувствовать себя в безопасности. Потом есть общая база невъездных. И опять же, вот, если какой-то человек, какой-то иностранец не нравится, скажем, Москве, то он не въедет и в Беларусь. И наоборот. То есть есть и репрессивный момент вот у этой, у этого сближения, у этой унификации законодательств двух стран.
И, видимо, то, что мы сейчас наблюдаем, когда, например, граждан Беларуси выдворяют из России по требованию, собственно, Минска. Это тоже, можно сказать, репрессивная часть вот этой интеграции.
Да-да, я уже упомянул об этом. Речь идет об экстрадиции противников, политических противников режима. Вот, в частности, несколько участников протестов. Такой знаменитый спортсмен Кудин не так давно был экстрадирован в Минске. Потом уже на следующий день, по-моему, он каялся в эфире белорусского телевидения. Это такая практика последнего года, когда, ну, остается догадываться, какими методами. Но противников...
Тоже интеграция в российском регионе, в Чечне так происходит.
Да, да, как видим, вот перенимается опыт такого рода. И действительно, вот это печальные моменты. Мы видим два авторитарных режима за счет вот такого сближения, за счет такой вот интеграции получают возможность дополнительно прижимать, прищучивать своих политических оппонентов на территории сопредельного государства.
У нас остается буквально две минуты. Хотелось бы вместе с вами подвести итог вот этой встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко. Вот какие основные моменты вы видите и на что дальше стоит обращать внимание и зачем следить?
Ну, действительно, это прогресс. Я думаю, что Владимир Путин может быть доволен. Он, конечно, вслух не говорит, но он получил как бы моральную компенсацию, реванш вот за тот облом 2019 года, когда Лукашенко взбрыкнул, что называется, отказался подписывать дорожные карты в последний момент. Это такая пиаровская победа. Лукашенко, наверное, тоже по-своему доволен, потому что обещаны какие-то, видимо, финансовые, материальные, экономические преференции. Но, с другой стороны, как я понимаю, многое тут еще вилами по воде писано, и Кремль будет стараться дозировать свою щедрость, чтобы стимулировать хитрого и скользкого белорусского союзника все-таки к выполнению этих союзных программ, потому что предыдущий опыт показывает, что Минск далеко не всегда старательно выполняет взятые на себя обязательства, а предпочитает, так сказать, выковыривать изюм из бумаги.
Спасибо вам большое, что уделили нам время. Это был Александр Класковский, руководитель аналитических проектов информационной компании «Белопан».
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Да-да, призываем вас активно участвовать в обсуждении сегодняшней темы. Для обсуждения в прямом эфире она звучит дословно так, и трансляция на YouTube-канале «Донбасс Реалии» так называется. «Запад-2021. Какой волне готовится войне?» Какой готовится Россия, поводом для избрания данной темы, начавшейся именно сегодня, 10 сентября. Они должны продолжаться целую неделю, до 16 сентября включительно. Масштабное учение при участии, перечислю некоторые, так сказать, цифры, они важны. 200 тысяч военнослужащих, 760 единиц боевой техники, в частности 300 танков, 250 орудий реактивных систем залпового огня, тех же градов и минометов, 80 боевых самолетов и вертолетов, 15 кораблей на 9 полигонах в России и 5, это совместное двустороннее учение, в Белоруссии, а также в России в акватории Балтийского моря. Такие масштабы, столько личного состава техники задействовано на этих учениях, и, как утверждает официально Москва, ну и Минск, конечно, так утверждает, это оборонительное, скажем так, учение, когда отрабатывается действие на случай возможного нападения противника против союзного государства. Кто еще подзабыл, это государство существует уже десятилетия, еще до Путина оно было, Белоруссии и России, никак оно полностью нет. Вот даже вот вчерашние переговоры, о которых мы ранее активно рассказывали в сегодняшнем эфире, Александра Лукашенко и Владимира Путина, ну, насколько можно судить, кардинально они продвинулись в том плане, что Россия и Беларусь объединятся, хотя интеграция продолжается. Так вот, возвращаясь к этим учениям, насколько такие заверения оправданы, есть ли риск провокации, возможно, очередной концентрации российских войск, как уже происходило весной этого года. Этого не исключают как украинские военные специалисты, так и чиновники, например, по соседней Польши, которая находится рядом с проведением, с районом проведения учений. Как утверждал накануне этих маневров польскому радио заместитель министра обороны этой страны Марцин Ацепа, процитирую: «Мы должны быть готовы ко всем сценариям, но сегодня наиболее вероятными является сценарий провокаций на границе». Конец цитаты. Еще раз подчеркну, что российские официальные лица это отрицают. Говорят, ну, учения. Каждая страна, более-менее обладающая вооруженными силами, проводит такие учения. Ничего здесь искать какой-то, значит, подвоха не стоит. Но посмотрим, разберемся, попытаемся разобраться. Первым предоставляю слово нашему эксперту из России, российскому военному обозревателю Павлу Лузину. Он с нами на прямой связи по скайпу должен быть. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте. Да, добрый день.
Итак, вот эти учения, Запад-2021, по вашему мнению, что от них ожидать?
Ну, надо понимать, да, что это не первое учение. Регулярно учения Запад каждые 4 года проводятся с 2009 года. А самые первые в постсоветской истории учения под названием «Запад» проходили в 1999 году, вскоре после операции НАТО против Югославии. Поэтому понятно, что и почему они с 2009 года проводятся. Да? У нас в 2008 году была война с Грузией, и там российское руководство, российских военных очень напряг один факт. Это когда американский корабль береговой охраны вошел в Черное море. В общем-то, с тех пор, да, они проводятся регулярно. Ждать в данный момент, ну, чего ждать? Российские военные все-таки, да, они готовятся к какому-то набору сценариев. Да, в первую очередь, это сценарий введения войск в саму Беларусь на случай каких-то там турбулентных социально-политических событий. Второй сценарий, ну, который существует с 2014 года более-менее, да, это все-таки продолжение войны против Украины. Да. Здесь не надо питать никаких иллюзий о замороженных конфликтах и так далее, на мой взгляд. Потому что все-таки белорусское направление очень близко связано с донбасским направлением и так далее. Ну и третий сценарий, который кажется невероятным, но он все-таки немаловероятен. Ну, его вероятность отлично от нуля, будем так говорить. Это сценарий столкновения с НАТО, да. Но тут надо понимать, что как российская сторона трактует понятие оборона. Да, и это очень хорошо сформулировал один из приближенных, так скажем, да, к российской власти экспертов в своих статьях Сергей Караганов, да, когда он говорил, что для России неприемлем вариант обороны на своей территории. Да, то есть даже если Россия ждет от кого-то нападения, представим, да, что Россия ждет от кого-то нападения, она будет стараться ударить первой. Поэтому какой-то вариант балтийской операции, да, о чем польские военные как раз и говорили, да, применительно к учениям Запад, он в принципе существует, на мой взгляд. Поэтому вот три сценария, да, Беларусь, Украина и, собственно, прямой контакт со странами НАТО, в первую очередь, конечно, с Балтийскими республиками.
Знакомая вот эта, значит, концепция малой крови на чужой территории при Иосифе Виссарионовиче Сталине. Это, да, было 22 июня 1941 года повоевали на чужой территории очень малой кровью. Ну, что-то вспомнилась ремарка, да.
Надо понимать, что во Второй мировой войне Иосиф Виссарионович участвовал с 17 сентября 1939
конечно,
года.
Конечно, это важный факт. Там, я имею в виду, что на советской территории где был.
Малой кровью, да, на чужой территории, кроме Финляндии. Да. Но тут надо понимать, что Россия ведь постсоветская, она уроки-то ведь извлекает. Это кажется, что российская власть тупая и ничему не учится. Нет, она не тупа далеко, и она учится. Учится, например, тому, что оккупировать совсем уж чуждые в культурном отношении страны не имеет смысла, да, то есть ни Латвия, ни Литва, ни Эстония не являются каким-то аналогом Крыма.
Даже но там в Латвии и Эстонии почти половина населения русскоязычных.
Ну, конечно.
Даже Нарва. При желании, как это было? Наши МИГи будут в Риге, я цитирую.
Да, но надо понимать, что у любой войны есть политическое измерение, да, то есть какова конкретная цель. С Крымом там понятно, да, здесь очень много идеологии, очень много внутриполитического сюжета, да, даже с проектом «Новороссия» более или менее было понятно, но тут обожглись как раз, да, недооценили. А со странами Балтии никакой недооценки нету, никакой оккупации там, ну, в случае, если мы этот сценарий вообще будем обсуждать.
Конечно, это страны-члены НАТО, не забываем.
Здесь другая логика, я когда-то о ней еще несколько лет назад писал, что вы вторгаетесь в страны Балтии, вы разносите вот эти передовые батальоны НАТО, ну, в общем-то, довольно быстро, и американцы в Гданьске высадиться не успеют, соответственно, поляки не придут на помощь странам Балтии, пока американцы не высаживаются, а, соответственно, сразу будет понятно, что не все члены НАТО будут готовы вступаться за своих союзников в Балтии, ну, так российская власть, я так, насколько я вижу это по косвенным признакам, по документам и так далее, российская власть так рассуждает, что не все будут готовы вступаться за страны Балтии, а значит, блок НАТО в политическом плане прекратит свое существование. Это то, о чем Россия говорила еще со времен Бориса Николаевича Ельцина, что если нет Варшавского договора, зачем вам НАТО? Угу. И, в общем-то, России не нужны страны Балтии. Да? Зашли, угу, разбили и ушли. Провели международную конференцию с участием, не знаю, Индонезии, Китая, всех кого угодно. Вот вам новая Ялта.
Абхазии, Осетии. Да,
да, конечно.
Конечно, как же без них. Поэтому Приднестровье можно привлечь.
Да, да, поэтому, как бы это фантастически сейчас ни звучало, вероятность такого сценария при каких-то политических благоприятных внешних условиях, она не равна нулю. Иначе бы учение «Запад» не надо было бы проводить.
Но все-таки, да, согласитесь, господин Лузин, не идет Путин на такой шаг, несмотря на... Помним, был скандал с бронзовым солдатом, давно это было, уже 10 лет назад в Эстонии, когда просто памятник не разрушали, перенесли, очень бережно, он до сих пор стоит. Я, кажется, украинского влаштовал, и такой скандал, вот эта пророссийская там эта колонна, это было просто, ну, не было же военного вторжения.
Ну, слушайте, это была другая вообще эпоха. Это был 2007 год. Другая эпоха, другой мир, другая Россия. Сейчас, в общем-то, Россия и институционально, и экономически, и политически, она эволюционировала в совершенно другую сторону. В 2007 году невозможно было представить, что ядерное государство, гарант границ Украины, которое, в общем-то, эти гарантии получило в обмен на сдачу ядерного оружия во многом, что ядерная держава пойдет на разоружившуюся державу, да, угу, что Россия захватит Крым.
Будапештский меморандум опять Абхазию. Вспоминаем, да.
Угу. Да. Я очень люблю Будапештский меморандум, потому что я много лет занимался ядерным нераспространением. Даже, слушайте, даже в июле 2008 года Сложно было представить, что Россия признает Абхазию и Южную Осетию. Mm-hmm. Даже в июле 2014
года. Хорошо, я прошу прощения, господин Лузин. Ну вот, если отсчитывать с 2014 года, достаточно срок, более 7 лет. Если уж это мы чисто гипотетически говорим, это просто не имеет никакого отношения пока к реальности. Но Путин показал в том же 2014 году, что он на многое способен в этом плане. Почему же он не идет на страны Балтии? Вот есть такой, вы наверняка знаете, не в плане рекламы или антирекламы, господин Соловей, такой вот политолог, профессор, там он ГИМО, изгнанный, неизгнанный, я же не об этом. Он вот эту страшилку уже полтора года, что вот-вот, даже больше, вот могут ударить по Латвии. Ну, критики Соловья говорят, что это дешевый пиар, не более того. А, ну, а чего ж Путин не делает этого, как вы считаете? Что его останавливает, на ваш взгляд, сейчас уже, нынешнего Путина?
Зачем сейчас это делать? То есть, а какие условия для этого есть? То есть, условия пока неблагоприятные, да, потому что вы не можете ведь что-то делать просто, когда вам захотелось, да. Здесь ведь не надо преувеличивать степень персонификации российского авторитаризма. Российская система имеет очень как раз высокую степень институционализации, и Путин здесь является определенной функцией, да. В 2014 году удар по Украине был нанесен, поскольку российская власть почувствовала экзистенциальную угрозу в украинской революции, да, потому что никаких альтернатив привлекательных для существующего в России политико-экономического порядка не должно рождаться на постсоветском пространстве, особенно в таких странах, как
Украина. То есть Украина, не допускать Беларусь. Создание прецедента в терминологии официальной Москвы, так называемая цветная революция. Это имеете в виду?
На самом деле сам Путин написал в статье вот недавней своей про антироссию. Вот поскольку для российского общества, украинское общество, белорусское общество гораздо более референтны, чем даже грузинское общество, против которого так или иначе воевали, да, то, естественно, любые попытки реформ, либерализации, демократизации, революционной, нереволюционной, они будут пресекаться на корню. Что касается там НАТО, стран Балтии и так далее, да, а какая сейчас есть экзистенциальная угроза там от стран НАТО в данный момент? Какую угрозу может чувствовать российская власть? Никакой, но на всякий случай готовятся, потому что мир меняется, и, в общем-то, ну, военные должны готовиться к войне.
И Запад-2021, учение, начавшееся сегодня, это один из, ну, скажем так, тоже сюда относится, это, в этот же контекст можно вплести, так получается.
В идеале, Россия бы хотела продать свою военную силу в обмен на статус гаранта европейской безопасности, одного из гарантов европейской безопасности, о чем тоже Россия говорит со времен Бориса Николаевича Ельцина. Mm-hmm. Дмитрий Анатольевич Медведев, помните, предлагал проект договора европейской безопасности и так далее, и так далее. То есть учения проводятся, но в идеале, конечно, целей лучше достигать без войны, и Кремль это тоже понимает.
Понимает, да. Все-таки нельзя сказать, что Путин, скажем, безрассудный политик, который во все тяжкие опустился ради так называемого вставания с колен.
Он умеет рисковать. Ну, я, опять же, я не люблю вот эту, знаете, анализ головного мозга людей. Я не специалист в психологии.
Не, мы чисто политически, понимаете? Ну,
чисто политически, конечно, надо смотреть на системные факторы. И мы знаем, что российская система, несмотря на свою громоздкость, она умеет быть довольно гибкой. Она умеет идти на риск. Иногда этот риск нужен, чтобы консолидировать эту систему, да? Как мы помним, ответственность за крымскую аннексию была размазана по всем, включая даже региональные администрации, чтобы невозможно было кого-то конкретно обвинять, на кого-то конкретно списывать. Поэтому здесь российская, да, власть, она живет в своих интересах, и она будет готова их добиваться, в том числе военными средствами. Другой вопрос, что она использует военную силу тогда, когда не видит других возможностей.
Угу. Смотрите, еще, Павел, важный момент. Возвращаемся непосредственно к этим учениям. Да, ну, каждый год проводится, вы отметили. Но с другой стороны...
Каждые четыре.
Именно вот эти учения, да-да. Но регулярные, все равно учения, они не первые в этом году. Но с другой стороны, вот в целом, вы отметили, что ни в коем случае не стоит недооценивать состояние вооруженных сил России. и так далее, и так далее. Ну и каково состояние? Вот более 7 лет войны, которая ведется на территории Украины, что они показали? Ну понятно, это война гибридная, это не постоянные масштабные боевые действия, отнюдь нет, но и нельзя сказать, что это как Приднестровье замороженный конфликт, или, ну, Карабах, нельзя сказать, что замороженный конфликт, там все сложнее. Вот ваше мнение, что показали эти более чем 7 лет о состоянии вооруженных сил России?
Ну, вооруженные силы России еще в 2014 году продемонстрировали способность к быстрому развертыванию. И эту способность все эти 7 лет Россия совершенствовала и откатывала, обкатывала. Но, кроме того, они показали определенные слабости. Да? В первую очередь, слабость с технической разведкой, с ориентацией на местности, да, когда вот эти заблудившиеся десантники попадали вдруг под вражеский огонь.
Как бы заблудившиеся, это официальная, ну, понятно, версия события 2014 года сейчас, да, вспоминаем.
Да, мы с вами на Донбассе. Да. Мы помним Иловайский котел, где не только украинская армия несла большие потери, да, но и российская армия несла большие потери. Мы помним с вами Дебальцево, да. Мы помним Донецкий аэропорт. Это все было, да, но мы также помним и Сирию. И российская армия, она продолжала совершенствоваться, да, средства связи. Традиционно слабое место. За эти 7 лет они стали, насколько я понимаю, чуть лучше. Средства, системы управления, системы наведения там, артиллерийского огня, корректировки и прочее, прочее, прочее. Это все отрабатывалось. Плюс параллельно, да, выполнялась государственная программа вооружений. И если там в 2014 году, когда, ну, готовилось, один из вариантов был это проведение так называемой миротворческой операции, да, mm-hmm. на Донбассе. Ну, понятно, что это вторжение, да, открытое вторжение, не тайное там, а открытое, то авиацию стягивали, ну, со всех вообще концов России, там фронтовую авиацию имеется в виду, да, то сейчас, в общем-то, такого острого дефицита во фронтовой авиации уже нет.
Смотрите, да, очень интересный момент, Павел. Санкции, которые действуют против России, западные, именно за эти события, значит, с 2014 года, вот сегодняшняя новость Европейца, санкции опять на полгода продлили, уже такая рутинная штука, хотя в 2015 году были споры, это ж должно быть консолидированное решение ЕС, там Италия, условно говоря, кто-то против, нет, сейчас даже не обсуждается, ну и не усиливает их. Тут в Украине, наверняка, вы знаете, считают многие, что санкции довольно слабые и так далее. Сейчас не об этом. Я к чему веду, какие они есть, но видно по заявлениям Путина, Шойгу, как все-таки они бы хотели снятия этих санкций. И некоторые эксперты говорят, что основная проблема этих санкций не в том, что там какой-нибудь, не знаю, генерал ФСБ не поедет, не знаю, там, на Канарские острова, он его и само начальство не пустит. Вот. Ротенберг поедет, а этот точно генерал не поедет. А в том, что технологии, Россия оторвана от технологий, отставание было и в Советском Союзе, а сейчас тем более. Но вот вы, интересный момент, вот научно-технический прогресс для вооруженных сил России. Все-таки, несмотря на эти проблемы с санкциями, отставание все-таки, ну, действительно, Шойгу не фантазер, когда вот был смотр, вы знаете, в Подмосковье вот недавно военный, он там утверждал, что вот и роботы, значит, в вооруженных силах России, беспилотники совершенствуются. То есть это не блеф, да, получается, из уст Сергея Кужугетовича?
Ну, Сергей Кужугетович мастер пиара и самопиара. Какие-то беспилотники есть, да, не будем забывать, что по итогам грузинской войны Россия купила лицензию на производство израильских беспилотников, вот Searcher, там российские, которые выпускаются в России под названием Forpost, российские беспилотники, там, ну, Орланы, да, для артиллерии, но там, насколько понятно, просто видеокамера привинчена, ну, типа GoPro что-то, да, вот такие видеокамеры. Более современные беспилотники, типа вот эти Альтаир, там, Охотник и так далее, они во многом построены на импортных комплектующих. Тут никуда от этого не деться. И Россия не может производить все комплектующие у себя. Она не может их даже вот на минимальном уровне обеспечить. То есть
еще то есть санкции – это болезненно, да. Действительно, в том числе для российской армии.
Очень, очень болезненные. И на самом деле вот 2021 год – это первый год, когда об этом на самых верхах стали говорить совершенно открыто. То есть если до этого 7 лет в основном доминировали такие, в экспертной среде, понятно, был скепсис, но на политическом уровне всегда были такие шапкозакидательские настроения, то сейчас все понимают этот негатив, потому что, ну, военные, например, ну, система ГЛОНАСС, да, я, поскольку этим чаще занимаюсь, больше, система ГЛОНАСС, абсолютно непонятно, что с ней делать сейчас.
Ну, это как бы навигация, если так упрощенно назвать, имеется
в виду. Да, но без этой системы, ну, российская армия пользуется GPS, конечно, но для высокоточных ударов GPS не очень подходит, ну, поскольку российское оружие не интегрировано с системой GPS, да, военные там на танках, на самолетах еще могут не ориентироваться. А наведение оружия невозможно. Вот. Но с ГЛОНАССом проблемы, да, с там, не знаю, даже с авиадвигателями проблемы.
Ну вот, перед этим смотром, я прошу прощения, Павел, перед этим смотром самолет потерпел крушение в Подмосковье, он должен был участвовать. ИЛ, забыл номера. 112. Это, ну, САНом нет уже, конечно, по понятным причинам России. Кооперации не может быть с украинскими производителями транспортников военных. И самолет потерпел крушение, потому что было возгорание двигателя, насколько я понимаю.
Да, двигатель, который как раз импортозамещенный. То есть это локализация с модернизацией тех двигателей, которые в Украине Мотор Сич производил долгое время, и кооперация раз была разрушена, то Россия вынуждена была локализовывать производство этих двигателей у себя. Поэтому много-много проблем.
Да. Спасибо большое. Спасибо, Павел, вам за участие в эфире Радио Донбасс Реалии. В нашем прямом эфире принял участие российский военный обозреватель Павел Лузин. Мы анализируем начавшееся сегодня, 10 сентября 2021 года, масштабное учение «Запад-2021». Они совместно, Россия и Беларусь, но понятно, что главенствующая роль именно у России, так и наша трансляция. Еще раз напоминаю, друзья, присоединяйтесь. Называется на нашем YouTube-канале «Запад-2021. Какой войне готовится Россия?» Москва уверяет, что это абсолютно оборонительное учение, защита так называемого союзного государства России и Белоруссии, не более того. Ну, страны-соседи не только Украина. Украина прежде всего, вспоминаю в частности, среди множества других факторов и примеров, очередное обострение и на Донбассе не только весной этого года ожидает возможного подвоха, скажем так, от этих учений. Даже Польша, например, заместитель министра обороны этой страны Марцин Ацепа накануне учения «Запад-2021 подчеркнул, что мы должны быть готовы ко всем сценариям, но сегодня наиболее вероятными является сценарий провокации на границе, утверждал заместитель министра обороны Польши. Конец его цитаты. С нами на связи украинский военный эксперт Игорь Козей. Здравствуйте. Витаю вас, пане Козей.
Доброго вечора.
Доброго вечора. По вашему мнению, чего Украина несут угрозу учения «Запад-2021 для Украины? И какую, насколько несут?
Тут назначено вони не суть, тільки треба чітко розуміти масштаб цієї загрози. Тому що, знаєте, нам кажуть по великому рахунку одне, коли починаєш трошки аналізувати, то ці навчання не тільки західного військового округу і навчання, наприклад, Збройних сил Республіки Білорусь, да, які проводяться так, там, так. На 14 полігонах.
Да. Да.
І такі інші речі. Туди залучені і фактично Федеральна служба безпеки. Розумієте, що в неї завдання трошки інше і значно цікавіше в умови гібридної війни. Туди задіяний, оскільки західний військовий округ, то треба розуміти, чим буде займатися фактично групіровка військ, яка знаходиться на території Молдови. Мається на увазі в Приднестровській Молдавській Республіці, так званій. От, і фактично залучені підрозділи до цього і Центрального військового округу, і Південного військового округу. І все це скидувати з рахунків не можна. Особливо цікаво розуміти, наприклад, дії 20-ї Воронезької армії, яка знаходиться на кордоні фактично з Україною. Або дії 2-ї Самарської армії Центрального військового округу. Тобто то, що показують на полігонах, відкриття в Калінінграді, в Муліна, все це класно, все це красиво. Але основні завдання, по великому рахунку, будуть відпрацьовуватися саме на картах, безпосередньо в оперативних групах оцих тих військових округів, які я назвав. Я думаю, що туди будуть задіяна оперативна група і по Чорноморському флоту, і інші, будемо казати, з'єднання і частини, включаючи центрального підпорядкування. Так що готуватися треба до будь-якого сценарію. Ясно, що повномасштабного може і не вийти з різних причин, але те, що воно буде відпрацьовано, принаймні, в командно-штабному режимі, це 100%.
Пане Игоре, как вы считаете, а в принципе, ну, учение это важно, это повод для нашего сегодняшнего разговора, это интересная такая информация, но в целом, вспоминая события прошедшей весны, когда не одну неделю, полтора месяца, даже больше, было усиление концентрации российских войск, напряженность на всех, ну, и на Донбассе, и не только, и опять эти апокалиптические прогнозы стали звучать, что Россия рискнет идти в полномасштабное наступление. Вот, по вашему мнению, этот риск, он насколько силен? На чего он зависит? Вот, даже безотносительно к учениям Запад-2021, полномасштабного наступления Путина на Донбассе, с Крыма для решения проблемы воды и так далее.
Вы маєте на увазі сьогодні, під час їх навчання?
Можливо, протягом кількох тижнів, не обов'язково сьогодні, а от, ну, цієї осені, скажімо так.
Зрозумієте правильно. Ну, дивіться, заявлено, була одна чисельність, зараз ми вже бачимо засоби масової інформації, що чисельність трошки більша. Я не готовий вам, наприклад, сказати, наскільки сьогодні економіка Російської Федерації готова поставити шалену кількість пального. Ви тільки вдумайтесь, що треба поставити для того, щоб розвернути так зване цей сценарій, то, що ви нарисували.
Логістика теж має значення, звичайно, так. Да.
Розумієте, по великому рахунку треба зрозуміти одно, то, що вони фактично сьогодні готують стратегічні штаби. І це дуже важливо. Чому це дуже важливо? Тому що, по великому рахунку, зрозумієте правильно, зв'язок економіки і Збройних сил – це ключовим моментом для проведення любої операції. Висування другого ешелону і його впровадження на території України, да, якщо ми візьмемо другу Самарську армію, чи висування 20-ї армії, це моменти, які фактично теж потребують багато чого, таких як реконосировка. Ми вже принаймні стикалися з тим, то, що фактично оперативні групи цих округів, вони виходили до кордонів з Україною. Тобто вони дивилися на всі ці речі. Вони розглядали всі ці речі. Треба звернути увагу знову на дії таких полків, автомобільних полків, які великих, потужних машин, вантажних машин. Тобто здатність перевозити танки на велику відстань. От всі ці моменти, включаючи те, що було обрисовано по літакам, по здатності фактично повітряно-десантних військ і десантно-штурмових військ, оце все сьогодні Російська Федерація відпрацьовує. Як довго їй понадобиться до того, щоб все це підрахувати, зрозуміти, усунути, це питання вже відноситься до економіки. І ми це будемо спостерігати протягом наступних років, якщо влада фактично буде займатися тим по відношенню до України, чим вона займається.
А що сама Україна, ваша оцінка як військового фахівця, пане Ігорю? От різні, ну, сказати, оцінки, що Україна от ці 2 роки при президентстві Зеленському? Ну, звісно, це такий масштабний питання, але в цілому, що показує ситуація от на Донбасі і не тільки, вооружена сила, їх розвиття і так далі?
Знаєте, питання можна по-різному оцінювати. Основне, як я і казав, то що стабілізуючим фактором для України є людські. Саме людський фактор, який врятував свого часу Україна від втрати незалежності і який, я сподіваюся, все-таки буде підтримати на певному рівні. Що стосується фактору, наприклад, пов'язаними з військово-технічною складовою, то ми бачимо, що відбувається. От навіть візьміть парламент і стратегічного партнера США якої є країна не НАТО, да, от поза НАТО, так називаємо статус, ми бачимо, що більшість не розуміє, що цей статус не про вступ чи не вступ, це статус про отримання чи не отримання сучасного озброєння. Якщо ми кажемо про проблеми, які, наприклад, пов'язані з Міністерством стратегічної промисловості, як воно довго, потужно не може впровадити так званий реєстр оборонних закупівель, закрити її частині, це свідчить то, що наші Збройні Сили своєчасно ще поки що не можуть пройти нормальних законних процедур для того, щоб створити і певну конкурентність, і приватний бізнес залучити до випуску озброєнь, і відповідно інші кроки. Згадайте із патронним заводом. Тобто для мене на сьогоднішній день технічна складова – це перше за все це економіка, здатність прем'єр-міністра забезпечити Збройні Сили необхідним озброєнням, необхідним майном для проведення операцій. Ну а якщо ми візьмемо про питання дій штабів військ, то ми бачимо, що навчання проводяться. І Збройні Сили роблять все те в рамках того, що їм надають, роблять все те, що від них вимагають. І це непогано.
Кстати, насчет украинских военных, которые тоже, конечно, не сидят сложа руки. Вот свежее сообщение сегодняшнее, 10 сентября, пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины, сайт отмечает, что военнослужащие из 15 стран примут участие в стратегических командно-штабных учениях «Объединенные усилия 2021». Об этом, в частности, рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный сегодня. И, значит, 15 стран, среди них 11 стран-членов НАТО в этих учениях будут принимать участие, 4 страны-партнеры, довольно масштабные, насколько можно судить. Вот, что вы скажете, Игорь, по поводу вот этой информации, украинские уже учения?
Я вам скажу, це однозначно нормальна практика з точки зору того, що відбувається в Росії і в Білорусі. Тобто ми сьогодні бачимо, що ми вже навчилися адекватно реагувати на всі такі речі. Вони організують навчання стратегічно, ми організуємо навчання стратегічно. Тобто вони бачать, що Україна готова до опору. І це треба подавати такий сигнал постійно Російській Федерації. Ясно, що все це буде вимагати ресурси. Але це знову ми переходимо на поле Кабінету міністрів і його здатності разом зі всіма міністрами – накопичувати, в першу чергу, ресурси, в другу чергу, правильно їх через оборонний, вибачте, бюджет оборонне планування розподіляти, і третє, в некорупційний спосіб їх фактично використовувати для подальшого оснащення Збройних Сил. Так що ця практика непогана, і правильно, що Збройні Сили сьогодні адекватно реагують на подібні загрози.
И вот еще хотел вас спросить, как вы считаете, вот сегодня Зеленский отвечал на вопросы, президент Украины сделал ряд важных заявлений, в частности, возможность полномасштабной войны со стороны России комментировал, он не исключает, мягко говоря, такого варианта и так далее, и так далее. Ну, в принципе, при этом господин Зеленский, ну, пока ответа нет из Кремля положительного и не предвидится пока, но он бы не против был бы встретиться с Путиным, тот же вопрос обмена удерживаемыми лицами обсудить, ну и, конечно, настоящее перемирие на Донбассе, но Путин категорически против. И мне вот такой военно-политический вопрос к вам, Игорь. А в принципе, ну, более 7 лет войны. Путин ни на шаг не отступает. Никакие компромиссы. Ну, один у него компромисс может быть. Капитуляция Украины, как утверждают критики Кремля. Но Зеленский все равно хочет с ним встретиться. И, ну, сейчас уже нет этих заявлений, заглянуть в глаза Путину и так далее. Уже нет, нет. Но, в принципе, как вы считаете, есть смысл вообще вот не наивно это? Или на самом деле политик так и должен делать? Пытаться. Это же дипломатия высокая и так далее. Даже с таким противником встречаться любой ценой пытаться.
Трошки вліз в політичний аналіз дій нашої влади. Я спробую знову відповісти про дії влади саме з точки зору про дії президента як Верховного Головнокомандувача. Розумієте, народ України, Верховна Рада України, яку обрано цим народом, нашим з вами, нами з вами, от вони врешті-решт визначили певний перелік можливостей Верховного Головнокомандувача. Якщо ми подивимось взагалі обов'язки Верховного Головнокомандувача, то ви не знайдете прямої той формулювання, в якому ми з вами говоримо. Але ми чітко розуміємо, що вони повинні бути якісь обов'язки. Я не виключаю, що президент Зеленський, саме виходячи з добрих для України, для захисту України намірів, спробують зайвий раз відкрити обличчя агресора для світової спільноти. Але це питання, знову кажу, більше стосується зовнішньополітичного аналізу, ніж військового.
Спасибо, спасибо вам, господин Кази, за участие в нашем эфире. Ну что ж, подходит к завершению наша программа. Мы анализировали начало сегодня, 10 сентября, масштабных учений двусторонних Беларуси и России. Но прежде всего, российские войска составляют основной костяк этих маневров. Они будут продолжаться до 16 сентября. Радио Донбасс Реали внимательно будет следить за этими учениями, за всеми важными событиями. С вами был Александр Лащенко.
Это было радио «Донбасс Реалии».